Вы слушаете повтор программы «Добрый вечер».
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Петров. Вы слушаете программу «Добрый вечер». Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах. Наверное, каждый из нас хоть раз ходил в поход с рюкзаком, палаткой, котелком. Мне кажется, большая часть таких походов приходится на школьные и студенческие годы. Потом мы еще долго вспоминаем эту романтическую атмосферу, красивые пейзажи, вечера у костра с гитарой. И даже назойливые и вездесущие комары воспринимаются как неотъемлемая и даже необходимая часть этой обстановки. В походах бывали многие, но далеко не всем известно, что туристы объединяются не только в небольшие группы для совместных путешествий, но и создают общественные организации. Такая общественная организация, Нижегородский областной туристский клуб, действует и в нашем городе. Сегодня мы познакомимся с ее деятельностью. В студии «Радио Образ» директор общественной организации Нижегородский областной туристский клуб Галина Колчанова.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И заместитель директора Нижегородского областного турклуба Алексей Подъячев. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Клуб подразумевает объединение группы людей, которых связывают общие интересы, общие цели. Клубы могут быть абсолютно разные, например, коллекционеров чего бы то ни было или любителей зимнего плавания. Ваш случай особенный, ведь туристом в какой-то степени может назвать себя каждый. Насколько ваш клуб доступен, открыт, кто может стать его членом, что для этого необходимо, есть ли членские билеты, членские взносы и все такое соответствующее клубу? Атрибутика.
Хороший вопрос, Виктор, на самом деле. Наш клуб абсолютно открыт для всех желающих. У нас нет членских билетов, у нас нет членских взносов. Объясню, почему. Может быть, если сравнивать с реалиями сегодняшней жизни, может быть, это не так модно и не так правильно. Но мы создались давно. Нижегородский областной туристский клуб – старейшая туристская организация в формате клуба, которая существует на территории нашей области. Даты нашего создания можно считать 1964 год. Тогда это был городской клуб города, славного города Горького. И наша история, история клуба, неразрывно связана с историей российского туризма в принципе. Поэтому прежде чем говорить о том, чем мы занимаемся, с вашего позволения, я бы немножечко хотела рассказать о том, что же такое вообще туризм, которым мы занимаемся, и как
туризм,
он развивался.
Кто такой турист?
Да.
Потому что действительно, каждый себя может быть туристом, но, наверное, не каждый им является.
При слове «туризм», наверное, в последние годы любому представляется самолет, чемодан на колесиках и берег моря с пальмами. Но мы занимаемся не тем туризмом. Мы занимаемся активным туризмом. Что такое активный туризм? Это туризм, где люди перемещаются с помощью каких-то активных способов. То есть своими ногами – это самый простой вариант.
Самый активный способ.
Да, на велосипедах, на байдарках, на рафтах, идут в горы, сплавляются по рекам. То есть вот то, о чем мы хотим говорить. Это активный туризм. Это то, чем мы занимаемся. И развитие такого туризма, оно было, в общем-то, с самого начала создания человеческого общества. Вы же сами понимаете, что когда начало создаваться человеческое общество, в принципе, человек сразу начал путешествовать. Он искал лучшей жизни. Он искал лучших мест. Он искал себе, скажем так, единомышленников. Дальше началось развитие торговли, развитие религии, спортивные мероприятия, которые начали проводиться, например, в Древней Греции, все знают Олимпийские игры, марафоны и все прочее. И все это так или иначе касалось нашего вида туризма, то есть активного туризма. Кстати, кому интересно, могу вам рассказать, что России есть чем гордиться еще задолго до того, как наступила эра современного спортивного туризма. Ведь наш великий царь Петр I, находясь в Южной Германии еще в 1697 1997 году совершил восхождение на гору Брокен высотой 1141 метр именно с туристскими целями. И это восхождение было официально зарегистрировано в мировой хронике первого восхождения. Заметим, почти на 100 лет раньше даты начала мирового альпинизма. Датой начала мирового альпинизма считается 1786 год, когда было совершено первое восхождение в Альпах на Монблан. Так что нам, России...
Есть на кого равняться.
Есть на кого равняться. Если продолжать великие имена, я вас не буду долго утомлять, но меня вот радует еще одно интересное имя. Это Анисим Петрович Панкратов, который в 1913 году, подумайте, как это было давно, совершил кругосветное путешествие на велосипеде. Как он это сделал, не знаю, как можно было совершить кругосветное путешествие на велосипеде, но он это сделал. Он был жителем русской колонии в Харбине и совершил путешествие под флагом нашей Родины, как он писал в своих дневниках. 28 июня 1913 года Харбин героически встречал своего героя. Почетный трофей «Бриллиантовая звезда» украсила грудь этого спортсмена, который проехал более 50 тысяч километров на своем верном велосипеде. То есть так начал развиваться российский туризм, и нам есть чем гордиться. Затем наступили 30-е годы, когда уже прошла революция. О довоенных годах мы с вами поговорили. В 30-е годы туризм активный, спортивный, становится достоянием всего народа. Создается общество пролетарского туризма и экскурсий, ОПТЭ. То есть к середине 30-х годов туризм в Советской России, он начал семимильными шагами развиваться. Более того, вы помните, что происходило после 30-х, в 40-е годы, когда велась подготовка к масштабной войне. И поэтому не случайно с января 40-го года туризм был включен в комплекс ГТО. То есть наш туризм, он еще и способствовал развитию, скажем так, обороноспособности нашей страны. Ну, естественно, годы войны, они не были связаны с туризмом. Там у нас, у нашей страны и у нашего народа были другие задачи. Но как только война закончилась, уже в 45-м году ВЦСПС принимает решение по развитию массового спортивного туризма. Начинают массово создаваться туристские клубы. Начинается движение по подготовке специалистов по туризму, так называемых туристских общественных кадров. С 50-х школ, с 50-х годов 20 века начали создаваться школы спортивного туризма. И вот наш клуб именно в этот период, в 64-м году, в городе Горьком был создан. С тех пор прошло много времени. Мы пережили перестройку, мы пережили перестрелку. Мы много чего пережили на самом деле.
Но туристам не привыкать.
Да, да. Сначала мы состояли, скажем так, при профсоюзах, при ВЦСПСе. Затем, когда наступил период перестройки, и все были вынуждены каким-то образом зарабатывать деньги самостоятельно для своего развития, в 91-м году мы уже начали существовать в том виде, в котором существуем сейчас, по тем флагам общественной организации Нижегородский областной туристский клуб. Нам многие говорят, что у нас немодное название, но мы гордимся тем, что наше название – это наша история.
По крайней мере, оно отражает суть.
Оно отражает
и
суть.
И оно имеет историю. Это очень важно.
Да.
А, Галя, мне очень интересно, вот когда сейчас мы углубились так в историю, да, и вы сказали, что да, действительно, человек всегда, видимо, имел страсть к туризму и всегда искал лучшие, где лучшие места, да, и поэтому вынуждал его путешествовать. Сейчас турист, вот сейчас, какая мотивация у туриста? Что ищут туристы сейчас?
Разные туристы ищут себе разное. Я могу говорить только за тех туристов, которые приходят к нам и которым интересен именно вид туризма, который по-разному называют. Кто-то называет его спортивным, потому что здесь элемент спорта есть. Кто-то называет его активным, потому что достаточно активный образ жизни. Кто-то его называет экстремальным, для кого это не совсем понятно и для кого это экстрим. Но люди ищут одного. На самом деле, если вот так подумать, это здоровый образ жизни и это общение с природой. И это попытка проверить себя. Потому что человек, начиная с самого начала создания человеческого общества, всегда пытался проверить себя и спросить, могу ли я, способен ли я? И вот на эти вопросы наш туризм отвечает полностью. Вы помните слова Высоцкого в песне «Его парни в городе не рискни». Это не случайно. В горах, в походе ты всегда проверишь своего попутчика, своего будущего мужа или свою будущую, скажем так, вторую половинку. Там ничего не скрыть, там все на виду. Там проверишь своих друзей. Поэтому этот туризм, который ничего не скрывает.
Это тот процесс, те места, где человек раскрывается, где он становится самим собой, да, и где действительно, кстати, находишь друзей, находишь единомышленников.
Находишь друзей. Это будут и еще именно... есть одна сторона медали, да. Виктор, извините, что вас перебила. Еще одна сторона медали, которая сейчас на данном этапе на развитии нашего общества очень важна. Это конфликт отцов и детей. Ну, вернее, этот конфликт был всегда. Ну, все помнят обрыв Обломов обыкновенной истории, там эти конфликты все поднимаются. Но в туризме, именно в активном туризме, как нигде, есть возможность установить контакт своим между поколениями. Я сама мама, у меня дочь моя тоже занимается тем же самым видом туризма, и были, конечно, проблемы переходного возраста, когда у нас эти проблемы возникали. До тех пор, пока мы не стали заниматься одним делом, сейчас моя дочь один из заместителей директора туристского клуба, до тех пор, пока мы не стали заниматься одним делом, мы не понимали друг друга. Я вам больше расскажу. Есть одна история в моей памяти, когда к нам приходила мама, и к нам очень много таких мам приходит, и говорила, что вот мы живем с сыном, мать-одиночка, мы не можем с ним найти общий язык, что нам делать? Мы сказали, попробуйте сходить в поход. По возвращению мама пришла с благодарностью. Она говорит, я не знала, что у меня такой замечательный сын. Он так много умеет, он так меня поддерживает. Сын то же самое говорил о маме. Я не знал, что мама на это способна. То есть это возможность проверить себя и возможность установить тот контакт, которого в обычной жизни мы не можем установить, потому что мы не видим этого.
А что способствует этому? Вот эта экстремальная ситуация или необходимость решать какие-то сложные или относительно сложные задачи вместе, сообща? Вот, или,
ну, и вот... то, и другое. Я вот очень часто читаю лекции своим курсантам, которые у нас учатся в школе подготовки инструкторов спортивного туризма. И у меня сложилось такое мнение, которое я пытаюсь донести до тех, кто у нас учится. Я им говорю, ребята, в походе взрослый ребенок, он чувствует себя как дитя. Любой человек, независимо от возраста, если он попал туда первый раз. То есть человек оказывается в необычной для себя обстановке. И эта необычность обстановки, она требует того, чтобы... Ну, во-первых, найти единомышленников, найти помощников, найти консультантов, это раз. Во-вторых, максимально напрячь свои силы, свои возможности и дать себе установку, я могу это сделать. И когда человек понимает, что он это сделал, он начинает гордиться собой, он начинает ценить себя и начинает ценить окружающих, которые ему помогали. Вот, наверное, в этом целебная сила и воспитательный эффект туризма.
Сразу хочется спросить, мне кажется... Многих может заинтересовать такая тема, да, особенно вот на тему конфликта отцов и детей, да, и вот как способ ее разрешения, такого способ примирения и нахождения общего языка, это вот отправиться в поход, да. Но мне кажется, многие люди, наверное, думают, ну вот, что мне там уже там лет немало, чего-то я не пойду, боюсь, не хочу, а вдруг не получится. Вот... Никогда не поздно начать попробовать заниматься туризмом. Можно ли это вот так вот взять, сорваться и пойти, взяв с собой уже подросших детей? Это нормально? Это возможно?
Процитирую одного героя известного фильма. Это никогда не рано и никому не поздно. Потому что, ну, вопрос... Никогда не рано, никому не поздно, да. Вопрос, с кем ты пойдешь. Нужно правильно выбрать себе, скажем так, единомышленников. Потому что можно, будучи молодым, рьяным, стремящимся к каким-то высотам, пойти в поход и навсегда отказаться от этого вида туризма, потому что тебе плохо, потому что ты попал не туда. А можно это сделать правильно. Для этого, собственно говоря...
И существуют
подобные нам организации, которые помогают в этом разобраться. И, на мой взгляд, если хочется начать заниматься туризмом, для начала все-таки нужно прийти к тем, кто это знает, посоветоваться. Не обязательно к нам. К какому-то опытному...
А то конфликт может еще больше...
Да, иначе может случиться такое, что Один раз человек сходил и сказал, я больше туда не пойду. У меня был другой случай очень интересный. Когда мне достались весной в Крыму две девочки, студентки, 20 лет от роду. Они поехали в Крым, они услышали слово Крым, весна, все интересно. И попали под рюкзаки, попали в разную погоду, потому что весной в Крыму разная погода, в том числе дожди, заморозки вечерами бывают. Вначале, конечно, им было сложно, потому что нужно идти, нужно нести, нужно мерзнуть палатки, нужно выполнять какую-то работу. Но благодаря тому, что коллектив у нас тогда подобрался очень интересный, ребята все были разные, и ребята были настроены, скажем так, на лучший результат. Многие из них уже были опытными туристами. В конце, когда группа вышла к морю, девочки вышли к морю и сказали, вот я с мамой, с папой раньше ездила на пляж, я так больше не хочу. Я теперь хочу заниматься только так. Это я не придумала, это было на самом деле. А теперь бы я вот хотела еще обратиться и задать вопрос своему коллеге Алексею, потому что он пришел
очень
в туризм.
Интересно, я тоже хотел задать вопрос.
Он пришел в туризм после, скажем так, 30.
То есть, вот здесь, тот пример, да,
да,
который мы только сказали.
Это как раз вам ответ на то, как приходят люди более
тоже,
старшего
возраста.
Да,
у меня тоже возникла такая мысль, действительно, потому что, во-первых, сейчас, да, вот сначала в двух словах, Алексей, вы вот замдиректор турклуба, да, то есть это, в общем-то...
Да, я в курсе.
Вы какими компетенциями обладаете? Вы инструктор чего?
Я инструктор по пешеходному и спелеотуризму. Я преподаю промышленный альпинизм, занимаюсь дайвингом, кейв-дайвингом. Как бы вот это основные мои направления, как так или иначе связаны с туризмом и с какими-то такими смежными видами деятельности. И действительно, да.
Да, вот, действительно, интересна ваша история. Я немножко раскрою секрет слушателям. Я тоже ее знал до эфира. Дело в том, что мы разговаривали по телефону. И вот характерный пример человека, который пришел в туризм не в юном возрасте. Как это было?
Совершенно верно, да. Это вот, может быть, характеристика вашего вопроса. Я из людей, которые активно занимаются в нашем турклубе и там работают, наверное, один из самых молодых новичков. Я всего 10 лет там работаю.
Но если брать историю клуба с 50-х годов, то, в общем-то, совсем.
Я там еще щенок, можно сказать. И до того момента, как я появился в турклубе, я, в общем-то, с походами никак не был связан, никакого отношения к этому не имел, ну, если не считать вот выездов с друзьями, с палаткой куда-нибудь на берег Волги с удочками, да, но это как бы все не считается, можно сказать. В клуб попал абсолютно случайно, тогда был период жизни, когда я очень серьезно увлекался фотографией и просто искал новые темы, то есть я, ну, тогда я считал, что я занимаюсь этим профессионально, я имею в виду фотографии, искал новые темы, хотел снимать репортажи, и тут, о, интересно, новая тема, люди куда-то ходят с палатками, вроде там какие-то весла у них, рафты, веревками
есть,
еще что-то.
Есть что
поснимать. Они еще с веревками что-то делают, а я как бы в одной из прошлых жизней работал на флоте, вроде думал, я-то умею узлы вязать, да, значит, я там как-то...
Все-таки, видимо, как... на флоте, все-таки видимо... какая-то страсть к путешествиям все-таки была.
Может быть. Но вот, тем не менее, я пришел туда за новыми темами, так оказалось, что я остался там вот и по сию минуту. Хотя могу сказать, что вот до того, как не начал общаться с этими людьми, не начал работать в этой сфере, я нигде дольше 2-3 лет не задерживался. Вот, это вот моя личная история,
это, скажем, такая.
Да?
Место,
и,
это
как Галя абсолютно справедливо сказала, не так важно куда, не так важно где и зачем, а важно с кем вы первый раз пойдете в свой первый поход. Что за люди вас поведут, что за люди вам откроют этот мир активного туризма. И это не обязательно должен быть какой-то супер дальний, мега красивый поход в каком-нибудь Крыму, либо на Алтае. Это может быть обычная ПВДшка, то есть поход выходного дня у нас в Нижегородской области. Но если вы пойдете с людьми, которые будут заботиться о вас, заботиться, ну, и о себе тоже, чтобы самому вернуться, заботиться о том, чтобы этот поход прошел незабываемо, правильно и безопасно, тогда все будет хорошо, в каком бы возрасте вы туда ни пошли.
Алексей, вот вы сказали, больше 3 лет нигде не задерживаться, тут 10 лет, все-таки, видимо, уже это прикипело, что нет. Я говорю, как раз наоборот, что уже вроде бы уже все прикипело, все срослось. А что вас зацепило? То есть, вот что вы пошли фотографировать, вы нашли новые темы, новые кадры. Почему? Что вас заставило
остаться? Я об этом уже частично сказал. Прежде всего люди. Прежде всего люди, с которыми мы оказались на одной волне. Это мои не просто коллеги по работе, это мои люди родные, считают, моя семья, турклуб сейчас. Как бы к этому, как бы это высокопарно, допустим, не звучало, да. Ну и, конечно, приятно, что мы вместе делаем одно общее дело, и это дело приносит свои плоды, и результаты наших работ, они видны сразу. То есть ты делаешь работу, и ты видишь результат, ты видишь отклик от людей, с которыми ты работаешь. Как-то так.
Ну, Галина, хотелось бы теперь вас послушать. Вы как попали в эту сферу туризма, как вы стали туристом?
Ну, на самом деле, все происходило достаточно интересно, потому что я человек по своей природе интересующийся. Как только я поступила в политехнический институт, мне было все интересно, и мне хотелось чего-то нового. Объявили набор в секцию туризма, и поход должен был состояться в ноябре месяце. Я записалась, и из большого количества девушек, потому что девушек было много, а юношей было мало, меня выбрали. Я была счастлива. Я продолжала в походе, я не спала, мне было тяжело, я тонула в болоте. По возвращении с похода я поняла и сказала себе, что больше никогда в жизни ни в какой поход я не пойду. Почему я так рьяно настаиваю на том, что первый поход – это судьбоносный. Ну, дальше как бы жизнь менялась, я выбрала для себя сначала водный туризм, затем спелеотуризм, опять же горнолыжный, дайвинг, и в настоящее время я остановилась на пешеходном туризме, потому что для меня это сейчас самый удобный, скажем так, и интересный вид туризма. Сам дошел, сам увидел. Если вначале занятия туризмом для меня были просто хобби, постепенно я поняла, что то, чем я занимаюсь, я вообще по образованию инженер-электрик, я поняла, что, наверное, мне интереснее заниматься тем, чем мне интересно. И я перешла в профессиональный туризм, профессиональный спортивный туризм. Долгое время я была заместителем директора. Директором клуба был ныне покойный мой супруг Колчанов Юрий Александрович, вечная ему память. Он с момента создания клуба уже как самостоятельной организации с 89 года по 2015 возглавлял наш клуб и вел его твердой рукой. Ну, наступает время, когда один человек уходит, и пришлось мне стать на его место. И чтобы люди не говорили, особенно, наверное, если кто-то слушает из бюджетных организаций, что семейственность – это нехорошо, я скажу, что в нашем виде туризма семейственность и преемственность поколений – это необходимые условия. Если ты занимаешься туризмом, то родные твои люди либо тебя понимают, либо ты не можешь с ними общаться. Поэтому у нас вот как-то в нашем роду и
действительно, есть слово с отрицательным окрасом – это семейственность, а есть слово с хорошим, положительным окрасом – это династия. Да?
Совершенно верно,
да. И в данном случае, в этой сфере, в этом деле, мне кажется, это как раз династия, это как раз семейственность. Со знаком плюс.
Да, потому что наш вид туризма – это скорее не профессия, это все-таки образ жизни. И Алексей, наверное, его пример тоже доказал. Они у меня не смотрят на время работы. Надо в любую непогоду, когда угодно, в любое время они готовы это делать. Не потому, что им платят за это большие деньги. Нет, деньги здесь очень небольшие. А потому, что им просто это интересно, и потому, что они прониклись в наши общие идеи. И это не слова, на самом деле. Это так и есть. Но как убедить в этом, не знаю.
Ну вот клуб, он в данный момент, в настоящее время, вот таких единомышленников, проверенных друзей, людей, их сколько сейчас? И вообще, вот клуб, он что из себя сейчас представляет? Количество вот, или как-то вот... Ну, честно сказать, что нет, а вот таких вот людей,
ну,
которые занимаются,
сколько их? Ну, скажем так, есть какие-то определенные формальные нормы. Это членство, которое записано документально. Там сейчас у нас порядка 25 человек. Вот. Но на самом деле количество...
Кажется, что мало, казалось бы, 25 человек. Или это те люди, которые
это
работают именно?
Это те люди,
именно?
Которые, да, очень часто регулярно привлекаются. Но у нас огромное количество наших друзей, которые имеют свое место работы, но в свободное от работы время, тогда, когда мы их просим, или тогда, когда им интересно, они присоединяются к нам, к решению тех задач, на которые мы их направляем. То есть их, на самом деле, гораздо больше. Сотня, две, три, ну, не пытались считать, потому угу. что они есть.
Не сосчитаешь, да, столько
да,
много?
Да, сложно посчитать, да.
Мы немножко рассказали об истории туризма и клуба, и о том, как вы пришли в эту сферу, и о том, что действительно, наверное, в свой первый поход лучше отправиться с профессионалами, лучше идти в подготовленные, да, там и место, и с проверенными людьми. я думаю, что, наверное, хотя бы кто-нибудь заинтересуется. Мне почему-то вот кажется, что проблема отцов и детей, она вообще очень важна. И вот именно в этой сфере она действительно как может решаться положительно, потому что ну, это один из выходов. Как найти ваш клуб, собственно говоря, как о нем почитать, как узнать, куда приходить, как получить всю информацию о нем?
Ну, вот мы Алексея, наверное, попросим об этом рассказать. У нас пиар-менеджер.
А, вот еще, да?
Нет, на самом деле нет. Да найти очень просто. Сейчас 21 век, век нанотехнологий, глобальной информации, интернет всем в помощь. Просто я, можно, конечно, диктовать телефоны и наши адреса, но это... Ну, хотя бы потому, что я сам не помню их на память.
Но проще всего... Сейчас век технологий, редко кто помнит что-то.
В любом поисковике забивайте Нижегородский областной туристский клуб. И в одной из первых строчек, собственно говоря, будет наш сайт, либо наша страничка ВКонтакте. Там есть почта, есть телефоны. Мы всегда рады ответить на вопросы, если они у кого-то возникают.
Так можно что, звонить, писать,
да, конечно,
приходить.
Просто звоните, пишите, приходите. С удовольствием ответим на все вопросы. Покажем, сплавим, прокатим.
Опустим прокатим.
Я сам, конечно, смотрел, посещал ваш сайт. Я могу сказать, действительно, сайт очень хороший, наполненный, функциональный. Поэтому я думаю, что если у кого-то и возникнет желание вот непосредственно ну, после программы да, познакомиться с деятельностью клуба так бы, еще ближе, да, увидеть, может быть, фотографии с мест непосредственно, то это все можно сделать на сайте Нижегородского областного туристского клуба. Для этого ну, буквально надо забить это название в поисковик, и все это сразу же нарисуется. О деятельности клуба мы будем говорить во второй части программы. Сейчас у нас остается до выпуска новостей буквально 4 минуты, а то и меньше. Буквально в двух словах. Направления, основные работы вашего клуба.
Основные направления работы. Ну, об этом так или иначе как-то уже мы начали говорить. В первую очередь, главная цель и главное направление – это пропаганда всех видов активного туризма и пропаганда здорового образа жизни. Далее, если более подробным быть, то наша вторая и, скажем так, основная цель – это обеспечение безопасности туристских путешествий. Как мы это делаем, наверное, тоже во второй части программы мы подробнее на этом остановимся. Подготовка и переподготовка туристских общественных кадров, а с некоторых пор и профессиональных кадров в туризме. Об этом мы тоже, наверное, расскажем чуть позже. И, наконец, пропаганда всевозможных видов туристского снаряжения, которое сейчас возникает. Для чего это нужно? Это, опять же, пропаганда безопасного активного туризма. И, ну, конечно, нельзя об этом не сказать. Это согласуется со всем вышесказанным. Это помощь тем социальным группам, которым не так просто заниматься туризмом, но мы их пытаемся поддерживать. Это люди с ограниченными возможностями, это дети-сироты, где, скажем так, необходима наша какая-то помощь, поддержка, консультативная, финансовая и так далее. Мы этим тоже занимаемся.
И еще у меня есть одна тема, один вопрос, который тоже к вам, конечно, самое прямое отношение имеет. Меня очень заинтересовала такая тема, как развитие в нашей Нижегородской области единой сети рекомендованных туристских маршрутов, специальных маркированных маршрутов. Это что-то новое. Я сам такого еще нигде не видел, но уже такие маршруты в Нижегородской области есть. И вот я хочу вас попросить, чтобы вы в следующей части нашей программы обязательно об этом проекте рассказали. Это просто удивительно, когда человек приходит на подготовленные какие-то места, идет подготовленным тропам, видит какие-то... Это очень интересно. И, конечно, я думаю, вы дадите несколько советов практических нашим слушателям, которые отправляются на природу как туристы, как себя вести, да, что делать.
Это обязательно.
Надо напомнить, потому что действительно весна уже не за горами, а там и лето, и все пойдем так или иначе в какие-то походы. Мы вернемся в студию после новостей. Не переключайтесь, мы продолжим наш разговор.
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Вы слушаете повтор программы «Добрый вечер».
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Добрый «Едут к нам туристы», пропела Эдита Пьеха из других стран. А к нам сегодня туристы уже приехали. У нас в студии директор Нижегородского областного туристского клуба Галина Колчанова и заместитель директора Нижегородского туристского клуба Алексей Подьячев. Мы рассказываем о работе клуба, о том, как стать туристом и как это никогда не поздно сделать, как это сделал Алексей 10 лет назад, и теперь профессиональный турист. Во второй части программы я предлагаю начать с безопасности, потому что известно, что, конечно, туристические походы, туристические маршруты, любые путешествия, они так или иначе связаны с какой-то опасностью, и, соответственно, те люди, которые эти туристические маршруты разрабатывают, те люди, которые берут на себя ответственность приглашать в эти поездки и походы других людей, они, конечно же, должны заботиться о безопасности, ну, можно сказать, в первую очередь. Итак, про вопросы безопасности, что вы для этого делаете, что делает для этого Нижегородский областной туристический клуб, Алексей?
Вы знаете, наверное, безопасность в любой сфере деятельности, не только в туризме, она держится на трех китах. Это какое-то оборудование, снаряжение, которое мы используем в своей работе, в своей жизни. Это дисциплина и это подготовка, это обучение. Ну, как говорил один деятель политический, кадры решают все. Да? И это вот одно из основных направлений нашего турклуба. Это подготовка кадров. Подготовка в свое время кадров общественных туристских. Сейчас, собственно, с прошлого года, это подготовка профессиональных кадров для сопровождения групп туристов на активных маршрутах. То, чем мы в большей части занимаемся.
То есть у вас существует, ну, так, некая школа, да, инструкторов школа, это... или школа туристов, как ее правильно назвать?
Школа инструкторов, она называется уже долгие годы, имеет свои традиции определенные, но это не просто школа, скажем так, по интересам, где люди собрались и друг друга обмениваются опытом, это учебный центр, который имеет лицензию на обучение, выдающие соответствующие документы по окончании данного курса.
Ну и занятия ведут, соответственно,
ведут педагоги, во-первых, профессионалы в туризме, во-вторых, люди, имеющие либо педагогическое образование, необходимое для преподавания, либо образование смежное, позволяющее преподавать ту или иную специальность.
Ну, вот, понятно, есть разные школы, ну, вот, например, человек хочет стать водителем, он пошел в автошколу, да, и он этим водителем становится, ну, уже на 100%. Здесь подход
очень,
каков?
Очень хороший вопрос.
Я, например, хочу научиться вот этим профессиональным моментам, но я не хочу быть инструктором. Мне закрыта дорога в эту вашу школу?
Никоим образом. А вот в этом тоже очень хороший такой момент, правильный, на мой взгляд. Дело в том, что люди, которые заканчивают нашу школу, далеко не всегда становятся после этого инструкторами. Вот что далеко ходить. В этом году учатся у нас 50 человек, даже более 50 человек обучается.
Вопрос, куда столько инструкторов?
Нет, инструкторов на самом деле надо, нехватка их ощущается, именно профессионалов в этой деятельности. Но, естественно, не все из них станут инструкторами, да, и им это не надо. Очень многие люди приходят к нам учиться просто потому, что хотят просто повысить свой профессиональный уровень, узнать что-то новое, познакомиться с единомышленниками, в конце концов, это тоже очень важно для людей, чтобы с кем-то дальше куда-то пойти в интересные места, интересное время.
А я вот теперь вклинюсь. Как автор этой школы с 82 года по сей день, я как бы вот не буду стесняться этого, потому что я стояла у истоков.
То есть этой школы раньше просто не было?
Нет, школы, как я вам сказала, с 50-х годов в России существовали. Но в нашем клубе с 82 года именно я занимаюсь организацией данных школ. Для чего эти школы? Алексей совершенно правильно сказал. Не обязательно становиться профессионалом туризма, но для того, чтобы быть уверенным в собственной безопасности, в безопасности тех людей, которые идут рядом с тобой, тех детей, которых ты берешь с собой, что немаловажно, если говорить о семье или о школе, нужно учиться этому. И мы все эти годы занимаемся. Неважно, кого, на кого ты учишься, потому что вначале, как я уже сказала, мы учили общественные туристские кадры. В 2017 году был принят профессиональный стандарт инструктор-проводник, который мы очень ждали. Почему? Объясню. Потому что в законе о туристской деятельности уже давно существовало такое понятие инструктор-проводник, но не было понятно, кто же должен быть этим человеком. А инструктор-проводник, как говорит, гласит закон, это именно то профессиональное звено, которое обязательно должно сопровождать всех туристов на маршрутах, там, где существует опасность какая-то, на маршрутах с активным способом передвижения, скалолазных, водных, горных и так далее. Вот. И все, наверное, многие из наших радиослушателей помнят случай, трагический случай на Сямозере. Он очень яркий, он очень ярко был рассказан по всем каналам, когда погибли дети на активном маршруте. Этот случай, с одной стороны, доказывает необходимость того, что учиться надо, с другой стороны, он говорит о том, что, ребята, не нужно делать то, что ты не умеешь, если ты не профессионал. Сначала иди учись. Владимир Ильич Ленин, азы знаний, которых мне давали в той школе, в которой я училась, в советской школе, и все, наверное, кто постарше, слушатели помнят это слово. Учиться, учиться, учиться. Вот именно этому мы и посвящаем нашу деятельность. И в этом году наша школа, благодаря фонду президентских грантов, спасибо ему огромное, нам были выделены деньги, и сейчас люди, которые пришли к нам, они учатся совершенно бесплатно. И мы заметили огромный качественный скачок. В школу пришли люди совершенно другого образа мысли. Они серьезно настроены. С чем это связано, не знаю. Может быть, потому что те люди, которые должны были учиться, но не могли прийти в силу каких-то финансовых причин, в этом году смогли к нам прийти. У нас замечательная в этом году школа. Замечательные люди, которые стремятся всему научиться.
Галина, вот, извините, перебью. Действительно, вы подняли очень важную тему. Вот мы тут говорили вопрос о родителей детей, да, отцов и детей, совместные походы. Но мы не подняли тему отпускать, когда отпускают детей в походы с какими-то другими людьми. А это очень важно, потому что действительно вот такие истории, которые...
Эти истории, да, они губят туризм на корню просто.
И вот
детский
если
туризм.
Как бы проблема очевидна, есть ли способ ее решения и в чем заключается проблема? В том, что занимаются таким сопровождением и такими турами люди неподготовлены, либо сами любители. Как вот это, как
я могу сказать,
искоренить
так,
вот такие случаи?
Искоренять надо. И искоренять, вот один из способов, это хорошая подготовка кадров. И Леша дальше продолжит эту тему, как дальше бороться за безопасность туризма. Но, с другой стороны, есть еще небольшой негативный, вернее, большой негативный момент, который существует в настоящее время в детском туризме. Это информация. Информация, направленная в первую очередь на изложение негативных фактов развития детского туризма.
Но тут сложная тема. Тема, да, то с одной стороны, как бы мы имеем факт вопиющий, да, о котором молчать нельзя.
Но
и, конечно, все средства массовой информации эту тему поднимают. Это
правильно, это нужно об этом говорить, да. Но есть ведь масса фактов и масса людей, и масса организаций, которые много лет прекрасно учат детей и готовят их. Есть на Белом море замечательный лагерь, который возглавляет Денис Орлов, где детей готовят, и они строят старинные суда, они сплавляются, об их безопасности заботятся. Но об этом мы сейчас не говорим, потому что это неправильно, это нельзя. Директора школ сейчас боятся отпускать детей. Я их тоже понимаю, потому что родители боятся. Но я вам могу сказать так, товарищи родители, товарищи педагоги, не надо бояться. Нужно просто правильно понимать, с кем и как ты отправляешь детей. Нужно обращаться именно к профессионалам. Нужно обращаться к людям, заинтересованным в том, чтобы все было правильно и безопасно. И нужно учиться и самим, в первую очередь педагогам, которые занимаются с детьми данным видом, развитием туризма. У нас, хочу сказать, что у нас много лет уже работают лагеря, профильные детские лагеря, вернее, они не лагеря даже, а походы, юный спасатель, юный эколог, где ребята в период своего летнего отдыха не только отдыхают активно, но они еще выполняют какую-то полезную деятельность. Они, во-первых, учатся спасательному делу, это раз. Во-вторых, они оказывают реальную помощь нашей родной нижегородской природе. Они работают в нашем Керженском заповеднике. Они заготавливают веточный корм для наших северных оленей. Они теперь знают, что есть такие северные олени. Это и для них самообразование, и для них повод для гордости, потому что они уже какую-то маленькую частичку своего человеческого вклада внесли в охрану нашей природы. Это ли не хорошо?
Действительно, я согласен с вами, что, конечно, истории трагические намного чаще попадают в средства массовой информации, чем какие-то положительные моменты. Я просто надеюсь, что, вот, по крайней мере, наша сегодняшняя программа, может быть,
мы
капелькой такой станет в этом огромном море, которое покажет, что не все все-таки плохо, да, не все в упадке, не все умирает, туризм живет. жив, и что можно ходить и нужно ходить в туристические походы, но только надо действительно знать, с кем и как. А вот интересно, а можно вот людям, которые все-таки задумались о том, чтобы отправить своих детей в какой-то туристический поход, ну, не обязательно, чтобы вы их туда повели, а чтобы проконсультироваться, что ли. То есть вот вы можете дать такие консультации?
Конечно.
Где это надо делать, с кем это надо делать, в какое
Конечно.
Время?
Да. И если продолжать тему безопасности, то здесь второй момент, который мы бы хотели упомянуть сегодня, получив возможность общаться с нашими радиослушателями, это момент о том, как начать заниматься туризмом, не зная ничего. И как пойти в свой первый поход, допустим, пешком, это самое простое, потому что самое дешевое, потому что не нужно покупать средства сплава. И об этом, я думаю, расскажет мой коллега Алексей. Он расскажет о том, какие маркированные маршруты в 2018-м были созданы, и как ими пользоваться нашему замечательному населению Нижегородской области.
Да, конечно. Сейчас речь идет о проекте, который в 2018 году мы начали, опять-таки, при поддержке, дай бог здоровья, фонда президентских грантов, выделившим деньги, необходимые на данные работы. Проект заключается в паспортизации оборудования маршрутов с активным способом передвижения. Проект называется «Дороги, которые мы выбираем». В прошлом году было создано 3 таких маршрута. 2 маршрута водных, это по реке Пьяна и Керженец, и один маршрут пешеходный, который получил название уже в процессе работы «Тропы Березополья».
Алексей, если я правильно понимаю, то есть это те маршруты, куда люди приходят, на которые люди приходят сами, да?
Совершенно
Без
верно.
Инструктора, минуя, так скажем, ваш клуб, да, просто надо знать, где он начинается, да, и приехать, да, к его
абсолютно, началу. Абсолютно справедливый. Более того, я могу сказать, что люди, которые в походы ходят неоднократно и будут дальше ходить, прекрасно знают и реку Керженец, и реку Пьяна. И, собственно говоря, для них, возможно, мало что изменилось с появлением именно паспортов на данные Понятно. Две реки, да? Потому что есть опытные туристы, которые знают эти речки как свои 5 пальцев.
Вот. Но поэтому я бы действительно хотел вас попросить начать рассказ с проекта «Тропы Березополя», да? Угу. Потому что это как раз тот момент, который идет сплавляться по реке. Конечно, он имеет уже и подготовку, и знания. То есть, а вот это тот маршрут, на который может пойти каждый, практически каждый человек.
Идея создания маркированного маршрута, именно пешеходного маркированного маршрута, была у нас давно. Собственно, откуда она зародилась? Мы много ездим, много путешествуем по стране. Крым, Кавказ, Алтай, Прибайкалье. Во всех этих регионах с развитой туристской инфраструктурой уже давно сложились какие-то такие традиции по оборудованию маршрутов, по их маркировке. Ярчайший пример, наверное, лучший образец, это, конечно, крымские маркированные маршруты, великолепно выполненные, замечательные карты, которые издавались энное количество лет с нанесенными на них тропами, которые любой человек мог купить в киоске «Союз Печати», там есть эта маркировка, пожалуйста, начала выходить. У нас в области, к сожалению, долгое время ничего подобного не было. Мы об этом переживали, охали-ахали, и вот решили все-таки, что надо что-то менять. И, собственно говоря, в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки, появился первый маршрут. 130 километров от маркированных троп. Это Богородский район, Арзамасский район, вот там посередине, Павловский район.
Это один маршрут такой.
Да, это один маршрут.
Он рассчитан не на один, видимо, день, конечно.
Маршрут,
да?
Рассчитан, если полностью проходить, недалеко не на один день. Но как мы, почему выбрали именно это место? Транспортная доступность. Туда можно приехать практически в любую точку, из любой точки выехать. И это как раз большой плюс для новичков, кто первый раз соберется отправиться в путешествие, попробовать свои силы. Не надо ставить наполеоновские планы. Возьмите небольшой участочек.
Этого маршрута.
Однодневный. Утром приехали с небольшим рюкзачком, с перекусом, прогулялись.
А как начинать этот маршрут? Вот мы приезжаем к конкретной точке.
Ну, как во-первых, она... В любом случае, информация, как говорил Иосиф Линдер, патронов, денег, информации много не бывает. Да? Нужно сначала получить информацию о маршруте. Для этого есть мы. Мы для этого
На нашем сайте есть эта информация.
Есть на сайте, которым пользуются ориентировщики Travel.ru. Ну, проще всего у нас. Пожалуйста, там есть полностью описание маршрута. Есть треки, кто пользуется GPS-ами. Есть координаты. Есть карты, которые можно скачать. Есть описание словесное. Вы берете листок с бумажкой, на котором написано, идете 100 метров прямо, поворачиваете налево, да. Более того, даже если вы ничего этого не скачаете, а если даже вы это скачаете, но забудете дома, собираясь утром выехать на маршрут, вы приедете в нужную точку, выйдете из автобуса и увидите там маркировку, то есть и знаки маршрутной навигации. Вот чем, в чем и плюс именно маркированных маршрутов, что заблудиться там практически невозможно.
Наверное, нужно объяснить, что такое маркировка.
Кто же хотел спросить?
Маркировка. Маркировка — это знаки, которые располагаются либо на деревьях, либо на каком-то другом рельефе, на столбах, на заборах, еще на чем-то позволительном с точки зрения российского законодательства. Маркировка на нашем маршруте представляет из себя прямоугольник, одна красная полоса снизу и сверху, белая полоса. Ну, или белый прямоугольник с красной полосой посередине. Я не знаю, как правильно это словесно
описать. Я думал, стрелочка, идите туда.
Стрелочки тоже есть. Стрелочки тоже есть при изменении направления. Маркировка интуитивно понятна. Маркировка выполнена по европейскому образцу. То есть, как сейчас маркируются все тропы в Европе, у наших друзей, у белорусов, в Крыму, на Украине, то есть в Карпатах. Это как раз современный европейский вариант. Есть были разные, скажем так, варианты до того. Мы решили брать то, что сейчас делается везде, чтобы не было разночтений. Потому что наша все-таки задача такая сверхнаполеоновская. Мы хотим не ограничиться этим маршрутом. Мы хотим, чтобы в нашей области была сеть вот этих вот маршрутов, сеть троп, доступных людям с разной подготовкой, не только нижегородцам, а людям, приезжающим в наш регион.
А еще живущим в разных районах
совершенно
нашей
верно.
Области.
Другой важный момент данного проекта, дороги, которую мы выбираем, помимо того, что люди могут путешествовать, могут не заблудиться, экологическая составляющая, что немаловажно, потому что сеть маркированных троп, она концентрирует потоки туристов по определенным маршрутам. Мы ведь не вырубаем специально где-то в девственных лесах просеку, чтобы люди ходили. Мы берем существующие тропы, существующие лесные дороги, адекватные, удобные, с красивыми видами, по которым хорошо, комфортно проходить людям.
То есть и, этот маршрут притягивает на себя,
да,
основной поток туристов,
людей от
и они
тех
не
районов,
идут в заповедные места, да, и, соответственно, там
правильно,
не портят,
да,
ничего и не ломают. А кроме маркировки, что еще маршрут предусматривает? То есть, ну, может быть, информационные стенды, я знаю,
информационные,
да?
Стенды,
а вот в плане
указатели, оборудованные стоянки.
То есть места,
оборудованные,
да,
стоянки также устанавливаются, это лавочки, столы, навесы, чтобы, причем ставятся они в тех местах, где наиболее логично делать привалы на ночлег. То есть это водоем обязательно, озеро, либо ручей какой-то, где можно хорошо отдохнуть.
А вот такой силы. Вопрос. Дело в том, что вот, когда люди отправляются на природу, они наверняка хотят, ну, побыть одни, что ли, там, либо своей группой вот, туристической, какой-то заповедных, каких-то глухих лиц. Не будет ли так, что это вот будет какой-то такой насыщенный маршрут, что там все будут толкаться, ходить?
Я думаю, что в нашем регионе он еще долго не будет
не
очень
будет
насыщенным.
Таким, да. Но в Крыму там как это выглядит?
Бывает такое, что неоднократно людей, да? Встречаются люди на маршруты. На маршруте, ну так а что такого? Ну, повстречались две группы, поздоровались, пошли дальше своими путями.
Ничего страшного нет в этом.
Можно я добавлю? Страшное здесь одно. Это вот, скажем так, больше касается водных маршрутов. В Крыму, много лет хожу по Крыму, по 30-40 человек группы. В майские праздники, в свое время, когда ходил поезд, ходило огромное количество людей. Но когда они собирались на оборудованных стоянках, никто друг другу не мешал. Каждый у костра пел свои песни, люди общались, люди знакомились, но не было машин с хорошей акустикой. Вот это убивает весь смысл и всю суть активного туризма. И это, ну, мы дальше об этом будем говорить.
Это культура, видимо,
я не,
да,
говорю
людей
даже об охране природы, о вреде, наносимой природы. Потому что, ну, я не понимаю, я уже сразу продолжу мысль, раз уж мы об этом заговорили. Если вы приехали на машине на шашлыки и привезли это мясо, и эти там овощи.
Одноразовые мангалы?
Да, одноразовые мангалы. Почему нельзя обратно это вывезти? Это же не так сложно.
Я вам такой случай расскажу, как мы отдыхали на озере, приехала тоже компания с мангалом, выгрузила из газели мангалы, шашлыки, сами выгрузились. Потом они выгрузили генератор, выгрузили огромные колонки, выгрузили музыкальный центр, все это подключили, генератор зашуршал, затрещал, а потом включилась музыка, которая заглушила вообще все. И генератор, и шашлыки,
это
и природу.
Вот в этом прелесть пешеходного туризма, потому что пешком можно добраться туда, куда машины не доезжают. Поэтому, если хотите пообщаться с природой, все-таки идите пешком и подальше.
Ну, вот это, конечно, пешеходный маршрут, да, вот который мы сейчас говорим.
Тропа Березопольская.
поле, это
либо велолыжные, в зависимости от предпочтений и сезона.
Да, велолыжные, это вообще замечательно, туда машины в это время не проходят.
Да. Время у нас совсем остается мало. Я бы хотел вас попросить, может быть, дать какие-то советы будущим или настоящим нашим туристам в преддверии, так уже можно сказать, в преддверии туристического летнего сезона. Ну или вдруг что-то да, вы забыли важное вот сказать, пожалуйста, можете.
Не столько совет, а сколько большая просьба к людям, которые пойдут по нашему маршруту маркированному, либо к людям, которые вот живут в том районе, где эта маркировка появилась. Уважаемые господа, люди, товарищи, братья, оставайтесь, пожалуйста, людьми. К чему я веду? К сожалению, вот совсем недавно этот маршрут первый был создан, но уже появились первые акты вандализма. Уже появились простреленные стенды, уже появились сломанные указатели, замазанная, даже спиленная где-то маркировка. Зачем это делается? Ну, мы пытались узнать, как, зачем, потому что все-таки нам придется все это восстанавливать теперь самим. Почему это делается? Ну, простреленно, допустим, понятно, да, какой-то там не очень, возможно, трезвый охотник решил поупражняться. Зачем уничтожать маркировку на деревьях? Это совсем непонятно. Нужно понимать, что все, что мы делаем, это делается для людей, для...
Для нас,
для самих себя.
Не надо, извините за французский, ну, гадить в том гнезде, в котором мы сами живем. Вот, оставайтесь людьми, пожалуйста.
Ну, а я бы хотела добавить, наверное, следующее. Мы говорили о маркировке, и, наверное, кажется, что так все просто. Взял рюкзак и пошел по маркировке. Я хочу немножечко охладить пыл особо рьяных людей, которые сейчас уже собирают рюкзак и завтра собираются выходить на маршрут. Хочу сказать, ребята, прежде чем отправиться куда-либо, пускай даже на несколько часов куда-то в лес, почитайте, куда вы идете, посмотрите прогноз погоды, найдите описание, потому что природа, она ошибок не прощает. И для того, чтобы жить с ней в мире, нужно все-таки быть очень аккуратным, очень подготовленным человеком. Поэтому прежде всего нужно иметь информацию. Если вы этой информации не имеете, не нужно быть самонадеянным, потому что какие бы погодные условия, какие бы природные условия не были, в какой-то момент времени они могут стать опасными для человека. И со своей стороны... Ага, все, поздно. Да?
Пожалуйста, еще буквально два слова.
Два слова. Тушите костры, потому что дальше можно попасть в лесной пожар самим, если кто-то рядом не затушил. Вот о чем
я сделал единственный еще такой вывод. Давайте будем оставаться людьми, уважать друг друга, сами путешествовать, не мешать путешествовать другим. А все трудные, острые моменты я бы предложил узнавать у профессионалов, да, и обращаться в Нижегородский туристский клуб, чтобы получить нужную информацию. Напомню, на сегодня в гостях были директор Нижегородского областного туристского клуба Колчанова Галина и заместитель директора Алексей Подьячев. Всего доброго, до свидания.
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.